Я же, я говорю, все пытаюсь понять, это что, поводок или золотая цепь? Но вот золотая цепь, она на дубе, поэтому золотая цепь как-то никому не хочется. Сравните, пожалуйста, 13 стих в двух имеющихся у вас переводах Священного Писания. И скажите, в чем разница. А потом 13. Ну, на самом деле, это потом будет относиться ко всему тексту. А потом посмотрите на греческий текст и попытайтесь мне объяснить, почему переводы отличаются. Ну, прочитайте синодальный перевод, потому что на Кузнецова мы читали. 13-го только, да.
«Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам...»
Все, дальше не надо. Не достаточно надо. Одного кусочка. Этого нам достаточно, потому что... 13-й. А можно было и 12-й, извините, пожалуйста. Потому что во всех стихах, на самом деле, отличие есть одно и то же. Вот я хотел бы, чтобы вы нашли. Так, ну это ладно, это порядок слов. А есть еще что-то серьезнее? Ну хорошо, на 12-м. 12-й стих.
А тут потому что.
Так, Ольга, озвучите, пожалуйста, как теперь говорят.
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. А здесь я вам пишу, дети мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его.
Да.
Здесь сказано, почему пишет, как бы, почему пишет.
Значит, в синодальном переводе получается, что он объясняет, почему пишет эти слова. А что у Кузнецова получается?
Просто ободряет.
Просто он ободряет, и ничего больше. Ага, хорошо, хороший вывод сделали. А почему вы решили, что в греческом почти потому что? А что такое охоти?
Что и потому что.
И никакие формы глагола здесь нам не помогут решить вопрос, что это такое, что или потому что. Иными словами, вот вся эта перекопа, весь этот кусочек может восприниматься как некое объяснение того, почему Иоанн пишет эти слова. А тогда, вот как в синодальном переводе сделано, потому что. Или весь этот кусочек может толковаться, как я его сейчас вам истолковал, как гимн ободрения. Он напоминает им некоторые христианские истины, то есть истины из их христианской жизни. Или есть еще странные переводы или странные такие комментарии, когда люди думают, а вот, наверное, в некоторых случаях, видите, здесь же повтор этой фразы, хоть и, в некоторых случаях это что, в других случаях это потому что. И вот типа в какой как, значит, по-разному. Тут мы на такую шаткую почву встаем, что я бы даже не рискнул сюда ногу поставить, потому как неизвестно. Вот по тексту, на самом деле, мне, вот лично мне, ближе именно перевод как «что». То есть это некое содержание того, что, о чем он пишет. Это не объяснение того, зачем или почему он пишет. То есть просто сказав о лжеучителях, сказав об оппонентах, он напоминает людям некоторые вещи, которые справедливы, которые имеют место в их христианской жизни. Причем напоминает разным группам людей, разным группам верующих людей. Причем в 12-м стихе он использует то же самое, что и в первом стихе, называя их детками, детишками. Я вам пишу о чем? Я вам пишу о том, что прощены грехи вам, грехи ваши через имя Его или именем Его. Это напоминание, которое приводит нас обратно к первому и второму стихам. Вот о том, что мы можем покаяться и получить прощение. Вот здесь он напоминает, будь здоровы, здесь напоминает нам, что грехи эти прощены. И опять тут комментаторы спорят. Вот этот 12 стих, детки. Это он к кому обращается? Ко всем людям так? То есть ко всей аудитории? А потом начинает выделять разные группы. Или он обращается именно к детям, к детишкам? Вот. Спор достаточно бесплодный, поэтому углубляться в него мы не будем.
Можно?
Да.
Тут есть такое мнение, что тут описаны как бы духовные...
Его духовные дети.
Духовный возраст людей. Угу. Дети, младенцы во Христе, они... Там им только грехи прощены, то есть они что-то только прощение получили. Uh-huh. Там и по возрасту.
Да.
Уже познали там. Это реально так?
Это возможно. Может быть так. Этот вопрос граничит с тем, что мы задаемся вопросом о интерпретации. Какая у нас будет? Буквальная интерпретация или символическая интерпретация? То есть так, как, скажем, Августин подходил к священию Священного Писания. вот, и сводя это к духовному возрасту, в частности, к духовному возрасту людей.
Августин
обычно использовал именно символическую интерпретацию. Он как раз здесь и был его шаг, то есть он перешагнул через интерпретацию буквальную и начал видеть и буквальное, и символическое значение. Вот. Вполне возможно, что это так, но тогда это вводит некую градацию верующих, то есть по духовной зрелости. Вот. Да, вполне возможно, что это так, но то есть аргументов ни за, ни против здесь, наверное, выдвинуть особо нельзя. Вот. А дальше пишу вам отцы. Теперь обратите внимание на 13 стих. «Познавшие, потому что вы познали того, кто от начала». Опять от начала. Какой он это любит? Вот почему он не скажет «Христа»? Не скажет Бога, он скажет того, кто существует от начала. И это соотносится, может быть, с возрастом отцов, если брать символическую интерпретацию, то с духовным их возрастом. То есть вы узнали. Но в чем ободрение этих стихов? Помните, с чего начиналось это послание? Оно начиналось с того, что вот мы, апостолы, видели, осязали, рассматривали, и вот вам передали, мы свидетельствуем об этом. А теперь, обращаясь к этим самым отцам, он говорит о том, что вы познали сущего от начала. То есть ободрение этим людям заключается в том, что и они познали Иисуса Христа. Обращение к юношам или к молодежи – это блестящий пример непереводимой игры слов. Кто мне скажет, кто найдет, заметит, в чем здесь эта самая непереводимая игра слов и объяснит, почему при всем переводческом таланте на русском языке это было не сделать, это было не высказать так, как высказано было в оригинале. 13 стих, смотрите внимательно, вторую часть его особенно. Что вы тут видите? Ага. Да. Угу. Неонисской. Что? Графо хумин неонисской, хоть и неникекайте тон Понерон. Что вы здесь слышите? Неонисской? Неникекайте. Называется игра слов. Созвучие. Они неонисской, они юноши. И они от слова никао, победить, побеждать. Ника, победа. Вот они юноши. На самом деле никакого родства слов в греческом языке здесь нет. Здесь исключительно игра слов. Но вот что он делает, и он удивительно это делает. Потом он еще это будет делать. Мы во второй главе увидим еще игру слов. Мы в пятой главе увидим блестящую игру слов. Вот это послание известно своими случаями игры слов. Я не знаю, но в английских переводах Библии, конечно, вот эта штука тоже теряется. Потому что юноши и победы звучат по-разному. Вот. Но здесь юноша-победитель. Во-первых, это созвучно по словам, по звучаниям, по звучанию. Во-вторых, это созвучно с характером молодого человека. Ну, какому молодому человеку не понравится, если его назовут победителем? В чем-то всегда хочется одерживать победу. Значит, кто-то в учебе, кто-то в спорте, кто-то в завоевывании сердец девушек. Там, кто в чем. Да? Но он говорит о самом главном. Победили лукавого. Неонисской и Никао, победители. Вот имя Ника, победа, естественно, отсюда же. Вот, значит, но есть еще одна интересность. Посмотрите, пожалуйста, на параллелизм. Если вы проходили псалмы или изучали псалмы, вы помните прием, который назывался параллелизм. Когда стих одного, так скажем, один стих псалма или одна часть стиха параллельно другой части стиха. Вот в 13 стихе написал вам, сейчас где-то 12, сейчас вот 13, он говорит к отцам о том, что они познали того, кто от начала, тон ап архейс, Иисуса Христа, да, тон ап архейс, а к юношам он обращается, что они победили тон понейрон, или Понейрон, тон Понейрон. Того, кто от начала, с одной стороны, это Христа, познали. А того, кто лукав, по-русски это того, кто уходит. Параллелизма не видно. Они победили. Отцы в своем возрасте, ну если хотите символическую интерпретацию в духовном возрасте, я все-таки склонен более буквальной интерпретации, ну они не противоречат друг другу в том плане, что духовный возраст обычно, хотя и не всегда, связан с возрастом физиологическим. Отцы познали того, кто от начала. Они ходят в общении с Господом. И старость характеризуется мудростью. Юноши победили лукавого, того, кто лукав. Вот этот параллелизм, который потерян по-русски. Победили того, кто лукав. Юность силой и стремлением победы характеризуется. Даже если вы посмотрите на современную церковь, да, вот гимны, которые поют пожилые люди, это гимны задумчивые, гимны прославления, но такие, знаете, с глубоким богословским содержанием. А послушайте гимны, которые поет молодежь, там будет «Ведет нашу битву Господь» или что-нибудь такого плана, более воинственное, более бодрое и так далее. Вот каждый возраст, как здесь мы видим в этом тексте Священного Писания, то, о чем говорит Иоанн, каждый возраст открывает какую-то новую грань отношения со Христом. И посмотрите на молодую церковь, она может быть боевая, она может быть действующая, она может стремиться, к всеобщей преданности, к завоеванию всего мира, там, и вот свершению великих побед во время Христа, но в нем не будет, или иногда, часто не будет богословской глубины. Посмотрите на пожилую церковь. Богословская глубина есть. Они все знают, они великолепно общаются с Богом. Но почему же они так мало делают? Посмотрите на церковь здоровую, когда есть и та, и другая группа людей. Есть мудрость, есть богословская глубина, есть общение с Богом, есть наставление, которое приносят те, кого называют пресбитеры, то есть старейшины, пресвитеры. Да? Есть энергия, есть силы, которые приносят молодые люди. Вот и то, и другое сочетается, и к той, и к другой группе людей. То есть просто красиво, одно из самых моих любимых мест в этом послании. И к той, и к другой группе людей Иоанн обращается, используя параллельные конструкции, сказав о том, что сделали эти люди. А потом он переходит в 14 стих, он переходит в другое время. Он уже говорит: «Я написал вам, дети». Причем это не детки, а это просто дети. «Потому что» или «что»? Что вы сделали? Познали кого? Отца. Вот тут интересно тоже, потому что нечто подобное было и раньше. Он говорил к отцам о том, что они познали сущего от начала. Здесь дети познали отца. Ученые тоже спорят, отцом здесь называется, что Бог Отец или Иисус Христос, и сходится к тому, что все-таки Бог Отец. Но, слушайте, а значит, почему это так важно? Вполне возможно, что важнее, как дети воспринимают Бога, как дети или молодые в вере люди, или дети воспринимают Бога, они воспринимают его как отца. Они познали отца. А потом он повторяет: я написал вам отцы, о том, что вы познали, или что вы познали сущего от начала, того, как от начала. Это, в принципе, автор.
Ну, тут не в принципе, это вообще дословно.
Ага, да. И нет, с юношами другое.
Нет.
Почему тут безначально восстать?
Познали, пишу вам отцы. Вот это слово и следующее предложение полностью повторяется.
Пишу вам отцы, и что дальше?
Потому что вы познали изначального или там тот, кто.
Кстати, посмотрите по-гречески. Они одинаковы или нет?
Вот я посмотрел, по-гречески слово.
Конечно.
Слово по букву одинаково.
Ага.
У нас
в синодальном переведено по-другому. А в подлиннике это одно и то же. Опять-таки, различия. Представляете, выходит проповедник, который проводит там 20-30 минут проповеди вот на этом самом различии, которого в подлиннике на самом деле не существует. Вот бывают такие казусы, поэтому есть смысл обращаться к греческому тексту. Почему возникла эта штука, я сказать не могу. Может быть, просто для усиления стилистического эффекта. Но на самом деле он действительно повторяется. Повторы обычно делались либо для того, чтобы подчеркнуть нечто важное, либо как здесь, может быть, ради поэтики, как мы, допустим, повторяем в песнях припев. Здесь явный некоторый припев. Но и измененный тоже. В частности, по поводу юношей. Здесь несколько расширено описание, что здесь говорится к юношам. Не только то, что они победители, а о том, что они сильны, что вы сильны. И в вас живет Слово Божье. И тогда уже говорится, вот вы победили дьявола или победили лукавого.
Нет, а почему Кузнецов приводит везде, вы узнали отца там, почему именно слово узнали?
А в синодальном переводе?
В синодальном познали, и в греческом подстрочнике познали.
Ну, в греческом подстрочнике по синодальному переводу.
В смысле, это вообще очень даже разное. Узнать кого-то.
Так.
Ага.
А в чем разница? Объясните, пожалуйста, мне.
Вы знаете, я могу по улице идет знакомый, я узнаю его, ну просто знаешь, это мой знакомый, по лицу узнаю.
Угу.
Идентификация с моим как бы.
Не-не-не-не. Ага, так. То есть вы так понимаете узнать здесь, да?
Да, как вы знаете, чисто... ага. Близко узнать человека какого-то.
Угу. Нет. Нет, все-таки. Ну, здрасте. Какая первая заповедь, да? Плодитесь, размножайтесь. Как? А в путь лица своего. Студент отвечал на экзамене. Нет, если так понимать, то, конечно, слово познать ближе к тому, что здесь говорится. Кузнецова так переводит просто из стремления написать на современном русском языке. Форма здесь узнали не в смысле узнали как своего знакомого, а узнали, какой он есть, то есть все-таки ближе познали. Наверное, надо ее спросить, почему она выбрала именно такое слово. Видите, вас это ввело некоторое заблуждение. Вот. Нет, здесь смысл больше, чем просто узнать, что это он, а узнать, какой он. То есть здесь, если это возникает проблема, то, конечно, синодальный перевод лучше. А имеется в виду близкое, личное, интимное знание. Причем, насколько оно интимно, мы увидим буквально во второй и третьей главах этого послания. Это далеко не просто знание на улице. Это то, что я вам говорил вчера, семя его, пребывающее в нас. Вот, то есть недалеко вы ушли от истины на самом деле. Хотя здесь надо быть очень осторожным, когда особенно вы проповедуете или говорите на эти темы. Познали все-таки лучше, чтобы ни у кого не было проблемы здесь. Вот, молодым говорится о том, что они сильны. Да. И здесь что Слово Божие в вас пребывает. Вот, тоже есть две интерпретации. Одни говорят, Слово Божие это равно Иисус Христос. Другие говорят, что Слово Божие это Слово Благовестие. То есть, поскольку Слово Божие, как Благовестие Христово в нас пребывает, и мы можем возвещать его, вот мы победили лукавого. Опять-таки, можно долго спорить о том, что это такое, либо сам Христос, либо слово «благовестие». Но для современной церкви проблема не в том, что люди не знают, проблема в том, что люди не делают. То есть вот активность той самой молодежи. Ну, не буду я здесь уходить в сторону. Просто очевидно, что Иоанн хвалит этих людей за то, что они Словом Божьим оказываются победителями. И после этого сразу же идет некое предостережение. После похвалы идет предостережение, которое говорит о любви к миру. И опять тон космон. Помните, мы с вами сегодня говорили о слове космос, мир, которые используются и как положительное, так возлюбил Бог мир, и как отрицательное. Причем Иоанна 3:16 так возлюбил Бог мир, а здесь не любите мир, в смысле украшения. Скорее мирские ценности, то, что важно для этого мира. Мирское украшение, то есть украшение с побрякушки. Побрякушки иногда так переводят. Вот. То есть в этом плане это может еще быть, естественно. И он-то нам помогает понять, что он имеет в виду. Не любите мир, не того, что в мире. И дальше есть некоторая сложность. Посмотрите, пожалуйста, на конец 15 стиха. И переведите мне, пожалуйста, ну здесь достаточно просто, но мне интересно, как вы здесь примете решение. Вот эта концовка. Если кто любит мир, ук эстин хе агапе ту патрос эн ауту. Вот этот кусочек. Эн ауту, извините. Ту эстин, ук эстин хе агапе ту патрос. Так, не есть любовь или нет любви?
Отца.
Отца. Ага. В этом нет, в этом человеке или в нем нет любви отца. Вариант А. В этом человеке нет любви отца. А кто выскажет вариант Б? Хорошо. Агапе ту патрос. Как можно перевести вот это сочетание с генитивом? Любовь к отцу. В русском языке датив. Совершенно дательный падеж. Кому? Дело в том, что генитивы могут иметь значение и любовь отца, то есть отец любит, и любовь к отцу, то есть отца мы любим. В русском языке даже есть некоторые ситуации. Допустим, что это за подарок? Это подарок отца. В принципе, это может значить, что это подарок, который подарил отец, или подарок, который подарили отцу. Или который готовится подарить отцу. Но тогда нужно по-русски сказать, чей это подарок? Это подарок отца. Но опять по контексту, это либо он подарил, либо ему подарили. Что?
Библия — это наша жизнь, там,
ага.
Кто любит мир, в том нет любви к отцу.
Вот, совершенно верно. В том нет любви к отцу. Это где такое?
Библия — это для нашей жизни.
Или вот? Я даже не слышал такого. Есть такой
период? Это день рождения.
Нет, это правомерно, потому что в разных переводах, и я хочу, чтобы вас это не удивляло. Вот нет любви к отцу, в синодальном переводе что у нас?
Нет любви к
отчей. Вот нет любви отчей, они вообще выкрутились. Но все-таки любовь отче, это, да, это все-таки любовь отца скорее. А у Кузнецовой?
В том нет любви отца.
Любви отца. Ну, это дословно, и интерпретация остается за нами. Так, давайте с вами посмотрим на 15 стих. И разберем, то есть вы мне попробуйте сформулировать, что он будет значить при каждом из этих пониманий. Понимание первое – нет любви отца. То есть любовь, которая принадлежит отцу, которую любит отец. Что это значит? Давайте вы мне, как бы вы проповедовали по этому стиху, только очень коротко, при этом понимании. Кто любит мир?
Но ты не спасен.
Не спасен, не возрожден. А еще точнее, отец того не любит. Отец того не любит. Он любит мир, значит, отец Иисус, или Бог Отец в данном случае, того человека не любит. Хорошо. Вариант следующий.
Не принял эту любовь отца в себя.
Или не принял эту отца любовь отца в себя. Совершенно верно. То есть и отец-то его любит, но он эту любовь отца не принял. С генитивом вот этим же самым. Любовь отца. Не к отцу, а отца. Хорошо. А если мы возьмем другой вариант? Нет любви к отцу. Как тогда этот стих будет проповедоваться?
Что мир и отец не вмещаются в одно сердце. Любовь, любовь к миру и любовь к отцу.
Совершенно верно. Великолепную можно проповедь устроить. Да? Мир и отец не вмещаются в одно сердце. Либо там любовь к миру, либо там любовь к отцу.
Иаков привлекает себя.
Так.
Любовь с миром вражда такого.
Вот. Теперь вы, наверное, поймете, почему у многих христиан, хороших христиан, дрожат коленки перед тем, как они выходят на проповедь. То есть я не говорю, что у вас должны дрожать коленки. Но просто когда мы осознаем то, что мы вот сейчас будем проповедовать Слово Божие, и нам надо быть уверенным перед Богом, что мы сделали все, что могли для понимания Слова Божия, и молились, и разбирались, и учились. Вот. Но мы все равно не знаем, мы все равно не уверены, каким путем пойти. А тут каждое слово важно. Вот тогда мы с вами как раз сталкиваемся с тем, что, ну, Хорошо, а как теперь быть? Как я теперь буду вот этот стих толковать? Как проповедовать. Вот вы видите два толкования. Я вам посоветую, кстати, прочитать следующие стихи, пару следующих стихов в контексте, буквально за две минуты. Попытайтесь, пожалуйста, обосновать то толкование, которое вы считаете, ну, вот на данный момент истинным или более вероятным, скажем так. Более вероятно, не буду сейчас использовать категорию истинности. Вот. И объясните, почему. Вы поняли проблему? Любовь отца или любовь к отцу? Таких случаев будет много, но в следующий раз я вам просто покажу, вот здесь двоякая интерпретация с генитивом как раз. Но мы разбирать так подробно не будем. А сейчас, поскольку мы это первый раз это увидели, мы смотрим на это. Да, посмотрите следующие стихи, следующие пару стихов, и скажите, все-таки вам кажется, что вероятнее всего, как бы, каким бы вы путем пошли? Это любовь отца, то есть любовь Бога к нам, ее нет, если мы любим мир, или любви к Богу в нас нет, если мы любим мир, или вы каким-то другим путем пойдете? Как вы будете решать для себя эту проблему? Хорошо, вы скажите. Сейчас.
То есть в человеке нет такой любви, как у отца любовь-то есть. То есть степень.
А, степень.
Да.
Как вы это можете поддержать из текста по поводу степени любви, достигающей совершенства, я вам даже подскажу. Любовь достигла совершенства. Ну, вы на чем стоите?
Тут же сказано, что там плоть, а человек не есть от отца. Ну, от него всего. А от отца идет любовь. И эта любовь должна в нас быть такой же, как у отца.
Угу.
Ой, я уже совсем забыла.
Заботились, да?
Я всегда понимала, что любовь к людям, но такая же, как любовь отца к нам.
Ага. Один исследователь, на самом деле он не один, а вот как бы их несколько, которые так решают вопрос. Ну, вот, в частности, доктор Холл Харрис, есть такой исследователь американский, говорит об этом так. А вы знаете, друзья, а и то, и другое. Почему он говорит о том, что и то, и другое? Потому что, помните начало, я не случайно вас попросил просто выучить, запомнить эту картинку. То, что мы получаем от Бога, приходит к нам, и если все эти связи работают, то, что мы имеем от Бога, переходит от нас к следующим людям, другим людям. То есть, когда мы приняли любовь Отца, мы получили любовь Отца, Он возлюбил нас, тогда, когда эта любовь Отца есть в нас, тогда наше отношение к миру будет соответствующим. Мы не будем любить тот мир и то, что в мире, потому что наше сердце, то есть место в нашем сердце уже занято. И наше отношение к миру будет именно таким. Потом в 16-18 стихе об этом будет говориться. А это некий контраст того, с одной стороны, что дал нам Отец, что дал нам Господь. Вот помните, 12, 13, 14 стихи. Это ведь о том, что Бог нам дает. Вот все эти победы, все это познание, это то, что от Бога. А, друзья мои, 16-17 стих – это то, что мир предлагает. Вот у Иоанна очень важно сопоставить тексты эти. Редко на это так смотрят, но я просто призываю вас смотреть повнимательнее, попристальнее. 12, 13, 14 – это гимн тому, что сделал Бог и что Он нам дал, что происходит от Него. А 16 и 17 – это описание той подделки, которую мы находим в мире. И вот когда любовь Отца в нас есть, она нас наполняет, тогда мы будем любить мир. Соответственно, любовь к Богу у нас тоже будет. Вот. Но прежде всего, она входит в нас от Отца. И дальше уже начинается разговор о том, что есть в мире. И все это дело перечисляется. Похоть плоти, похоть глаз или очей, как хотите. Таким образом, мы видим противопоставление Божьего и мирского. И в этом противопоставлении, в том, на каком месте, где мы находимся в этом противопоставлении, определяется, насколько мы действительно дитя Христово, насколько мы чадо Божие. Ну, в практической жизни. Сейчас мы дойдем до похоти очей и плоти и так далее, будем об этом говорить. А в частности, чадо Божие говорит и размышляет о Божьем, о горнем помышляет, не о мирском. Вот это такое некая такая характеристика. Вот, но мы подошли...
Почему?
Почему? Ну, потому что...
Не помышляйте, как повелительное отклонение. То есть можно и не помышлять об этом.
Да, да, вот здесь, кстати, интересно. У Павла эта категория остается. Вот, у Иоанна все-таки немножко суровее. Бог нас живет, мы ему послушны, значит, мы будем вот таковыми. А как это согласуется, мы будем говорить в последний день. У нас после изучения этого послания я вам конкретно один из вопросов в пятницу задам для письменной работы вашей, вот на эту самую тему. А у него не любите мир, а кто любит мир, в том нет любви отца. Вот. И вообще говоря, то, что есть в мире, оно недостойно любви. То есть ничего особого в этом мире нет. Ну и давайте посмотрим на некоторые из этих моментов, которые есть в мире. Во-первых, хочу ваше внимание обратить на плоть. Саркс. Скажите, плоть — это хорошо или плохо?
Сама плоть, само по себе слово, это плоть. Означает просто мышцы там с кровью, с тела, да, это тело.
А сома тоже тело.
А сома тело. Сома.
А сарк тоже
скотик.
Ага.
Скотия смерть.
Нет, тьма. Тьма. Хорошо. Значит, дело в том, что здесь у нас перекрещиваются два понимания плоти. Это греческое понимание и еврейское понимание. Если мы возьмем, допустим, Павла, он обычно говорит о саркс, о плоти, как некое воплощение нашей греховной природы. Но у Иоанна и слово стало плотью и обитало среди нас. Это не значит, что Иисус стал греховным. Здесь сталкиваются две разные вещи. Если мы посмотрим, допустим, словарные определения в больших расширенных словарях слова «саркс», то в греческой философии, в греческом миропонимании «саркс» означало самую такую основополагающую часть физической природы человеческого существования. Саркс было большим таким всеобъемлющим словом, которое включало в себя ту часть человека, которая хочет есть или пить. Делами плоти называлась половая жизнь человека. Это саркс. Иногда о саркс говорилось как о чем-то низменном. Эпикурейские философы, те самые, кстати, с которыми воевал или с которыми спорил апостол Павел, посетив Афины, пустили в обиход выражение «удовольствие плоти». Вот. Но, в принципе, обычно желание, само словосочетание «желание плоти» в греческом мире обозначало нечто, ну, совершенно плотское, невозвышенное. То есть само сочетание для грека, я говорю для грека, само сочетание желания плоти обозначало нечто низменное. То есть вот там половое желание, там желание наесться поконкретнее, не знаю, как посильнее наесться, побольше наесться, там, выспаться и так далее. Вот, и в этом понимании действительно у греков существовала вот такая, кроме эпикурейцев, эпикурейцы на это по-другому посмотрели, они сказали, ну почему так плохо, этой плоти можно и угождать. Вот, именно поэтому, среди прочего, интересна встреча апостола Павла с эпикурейскими стоическими философами, там компания хорошая ему подобралась. Вот, но это отдельный разговор. Значит, для греков плоть – это низменная часть природы человека. А вот у евреев слово «плоть» имело несколько другое значение, более широкое значение. Плоть – это все человеческое существо в его человеческой слабости. Все человеческое существо в его человеческой слабости. На первое место ставилось не чувственное удовольствие или чувственное наслаждение, или некое такое плотское поведение. Но на первое место ставилось понимание того, что мы люди. То есть вот есть плотское, телесное, и есть духовное. Вот это для еврея. В Всякий человек – это плоть, как отличие, как противоположность духовному. Поэтому, когда Павел говорит о плоти, плоть желает противного духу, он на самом деле связывает, объединяет в одном стихе и то, и другое понимание. А когда Иоанн говорит, слово стало плотью, обитало среди нас, плоть для него это неплохо. Плоть для него это вочеловечение, воплощение, совершенно верно. И не надо вот здесь в слове плоть сразу видеть что-то неприятное. Но вот то, что делает Иоанн в первом послании, он говорит об удовольствии плоти, о желании плоти или похоти плоти. То, что он делает, он использует прямо греческое словосочетание. Почему он это делает? Другой вопрос. Но очевидно, что у Иоанна именно вот желание плоти или похоть плоти – это то греческое низменное желание, от которого человек должен уйти, к которому человек не должен стремиться. Обратите внимание на то, что Иоанн не распространяется по поводу того, что это такое. Он не вдается в детали, он не увлекается перечислением, какие вообще могут быть желания плоти. Не в этом его задача. Его задача не перечислять грехи, а сказать христианину об отношении к греху. Сказать христианину о пагубности греха. И Иоанн не занимается составлением списков грехов. Посему, пожалуйста, постарайтесь избежать вот такой ловушки. Не пытайтесь трактовать Иоанна, руководствуясь только тем, что сказал Павел. Да, у Павла это плоть низменная часть человеческого бытия. Но у Иоанна, еще раз напоминаю, слово стало плотью.
Вот Евангелие Иоанна, 1 глава, стих 13. Которое не от крови, не от хотения плоти.
Так.
Не от хотения мужа, но от Бога.
Ага.
Здесь не от хотения плоти. Что имеется в
виду? Угу. А вот здесь, скорее всего, происходит такое пересечение. Потому что... С одной стороны, как раз здесь противоречие или не противоречие, противопоставление физического и духовного. Да, то есть наше рождение не физическое, а наше рождение духовное. Но с другой стороны, все-таки использована та же самая фразочка по поводу хотения плоти. И я, когда впервые увидел, как это перевела Кузнецова, вот этот стих как раз, я сказал, ничего себе, эта тетенька загнула. Слушайте, а есть у кого-нибудь? У меня уже нет этого экземпляра. Есть у кого-нибудь экземпляр? Он есть как раз здесь, да? Можете найти 13 стих Иоанна, 1 глава, 13 стих. Зачитать нам Евангелие от Иоанна. Потому что я думаю, что вы тоже скажете «Вау!». Вот она поняла это именно как греческое. Да, в Иоанна, Евангелие от Иоанна. Ага. Она взяла это как грек, именно как греческое слово употребление. Сейчас услышите. Но вполне возможно было подойти к этому и как чисто еврейское. То есть не от телесного, а от духовного. Это то, о чем будет говорить он потом с Никодимом в 3 главе. Пожалуйста. Иоанна, Евангелие от Иоанна 1.13. Вот она не стесняется в выражениях. Жара в крови, да, плотской страсти. Она четко берет их, это похоть плоти, она просто называет своими именами. Что это такое? Вот. Желание мужа. Желание, как там, желание похоти, или что там написано, я не помню. Уже пропустил, но неважно. Вот, то есть она берет это исключительно как греческое понятие, свойственное для греческой культуры. Но для евреев, еще раз, для евреев сама по себе плоть не была такой страшной вещью. Да, у нас просто немножко приелось, мы причиталось, как бы привыкли к тому, что так это... Как там, хотение плоти, хотение мужа, да?
Да, да. У нас то же самое, только не в таких.
Не в таких. Вопрос. Насчет жара в крови, да, вас?
Простое греческое не из кровей, но жар.
Не из кровей именно, обратите внимание на число. Вот. В других переводах, знаете, есть английские переводы, в которой не от бурлящей крови. Да. Бурлящая кровь. Вот здесь. Но мы родились не от этого. А родились от Бога, другое рождение. Пожалуйста, Лен.
Привести итог, значит, у евреев плоть – это были душевные качества, плюс тело, да?
Да, совершенно верно, но не духовные. То, что есть человек как творение, в отличие от Бога как Творца и в отличие от духовного мира, в частности ангелов. Да, ну похоть и там очей и так далее, мы здесь об этом не будем распространяться, здесь достаточно просто все, вот что это такое. Ну и, наконец, 17 стих, который напоминает нам о будущем. Оказывается, можно напомнить о будущем, как бы парадоксально это ни звучало. Вот, а он выводит нас в вечную перспективу. Говорит о том, что случится с миром. В других местах Священного Писания мы узнаем и подробнее о том, как это случится. Но в данном случае для Иоанна не важно как, ему важно что. А вот то в мире, что нас тянет к себе, значит, все это уходит, все это приходящее. Вот. И помня об этом, мы с вами можем соблюдать то, что, о чем говорил в 15 стихе, не любить этот мир. А и есть противоположность, как обычно, мир проходит, но, как там у нас у Кузнецова в 17 стихе, и живет вовек. Вовеки. А по-гречески?
Делающий же волю Бога остается вовек.
Остается вовек. Или пребывает, или живет. Живет — это самое... Я еще раз повторяю, что живет — это первое и самое главное. Да, кстати, там еще был момент, я не обратил ваше внимание, ведь немножко раньше, ведь в слове... Есть два греческих слова, которые по-русски обозначают жизнь. Одно — зоэ, а другое — биос. Вот там был у нас как раз этот биос, то есть биологическая жизнь, жизнь, которая не есть жизнь Творца. Но очень коротко это определяют так. Зоэ — это жизнь Творца и жизнь, передаваемая от Творца. Биос — это тварная, сотворенная жизнь, а посему она и конечная, эта жизнь. То есть она не от Творца, она жизнь тварь. Да, совершенно верно. Вот это все конечно, здесь суетность всего, о чем здесь говорится. Давайте после перерыва продолжим. Тем более перерыв... После обеденного.